Дневник читателя.
Здравствуйте! С вами программа о современном литературном процессе. В студии Наталья Ломыкина. На этой неделе яркие книги этого лета. Отвечаю на вопрос, что почитать интересного. Сборник Людмилы Улицкой «О теле души» вышел в аудиоформате. Слушаем в рубрике «Цитата».
Актуальное чтиво.
Лето в разгаре, и я надеюсь, несмотря на непростые времена, многие из вас все-таки устроили себе отпуск. И пусть отправиться в кругосветку или залечь на дно в Брюгге у нас с вами пока не получится, можно и за городом устроить себе настоящие каникулы. И книга в этом первый помощник. В издательстве «Азбука» вышел большой роман о любви и судьбе «Чайная роза» Дженнифер Доннелли. Это Лондон конца 19 века. Даже больше, восточный Лондон, где днем торговцы продают спелые фрукты, молодые девушки рассыпают по коробкам чай, а на воде Темзы играют блики. А ночью Джек-потрошитель подкарауливает очередную жертву. Но не волнуйтесь, «Чайная роза» не детектив. Это история жизни. 17-летняя Фиона Финнеган, упрямая, целеустремленная умница, работница чайной фабрики, мечтает однажды открыть свой собственный магазин вместе с Джо, сыном рыночного торговца. Они знают и любят друг друга с детства. У них общая мечта, честолюбивые планы и неколебимая вера друг в друга. Но наши маленькие мечты ничего не значат для чужих дурных целей. Из-за жесткого и властного человека привычная жизнь Фионы рассыпается вдребезги. Она вынуждена бежать из Лондона в Нью-Йорк, где у дяди небольшой магазинчик. Фиона, как и предсказывал когда-то ее отец, многого добьется. Но прошлое не оставит ее в покое, пока она не вернется к бурным водам Темзы в родной Лондон, чтобы разобраться с тем, что же все-таки изменило ее жизнь. Роман Доннелли по стилю, атмосфере, манере письма похож на книгу Дианы Сеттерфилд «Пока течет река». Та же любовь к Темзе, тот же кружевной и при этом простой язык. И даже трактир «Лебедь», где собираются все городские истории, вот он стоит. Дженнифер Доннелли пишет очень зримо. Ее манера письма ассоциативно напоминает натюрморты голландцев. При этом в «Чайной розе» нет ни нарочитой историчности, ни назойливой стилизации под викторианский роман. Нет, это здорово написанная история подлинных чувств, сильных и ярких. История пытливого ума и характера. Словом, атмосферный роман о жизни и судьбе, заставляющий сопереживать. Хотите еще один большой роман? В издательстве «Иностранка» впервые на русском выходит новая сага Джона Ирвинга о памяти и судьбе. Называется «Дорога тайн». И тут мы тоже проживаем с героем всю его жизнь. И делаем выводы о том, какие поступки оказываются судьбоносными. Маленький мексиканец Хуан Диего, читатель «Свалки», влюбленный в мир истории мальчишка из приюта, вырастет, уедет в США и станет знаменитым писателем. А пока он учится выживать и коллекционирует истории. Его младшая сестра Лупе, которую понимает только Хуан, умеет читать мысли. Как говорит о ней мальчик, обычно она права насчет прошлого. Будущее читает не так точно. Лупе открыты все трагедии минувшего, но она пытается предотвратить бедствие, которое еще предстоит. И вот через много лет уже состоявшийся прозаик Хуан Диего летит из Нью-Йорка на Филиппины. В самолете он замечает двух очень красивых женщин – мать и дочь. Удивительное дело, в этом путешествии, где прошлое даст о себе знать и, наконец, встретится с будущим, каждая из этих женщин так или иначе будет рядом. И «Чайная роза», и «Дорога тайн» хороши тем, что, в отличие от нашей собственной жизни, взаимосвязь поступков и решений и их последствий проявляется гораздо отчетливее и быстрее. И, знаете, расшифровывать это сплетение судеб невероятно увлекательно. Если вы по каким-либо причинам пропустили или, может, просто приберегли на лето новую книгу Людмилы Улицкой «О теле души», самое время обратить на нее внимание. Это сборник рассказов, очень личный, можно сказать, интимный, но при этом совершенно художественный, не биографический. Людмила Улицкая в небольшом рассказе мастерски проделывает то, на что у многих авторов уходит большой роман, да и то не всегда получается достичь результата. Улицкая же, биолог по образованию и настоящий писатель по призванию, в небольшом тексте препарирует самую неисследованную наукой часть человека – душу. Она застает своих героев в тот момент, когда жизнь уже во многом прожита, когда их, как и ее саму сейчас, занимает вопрос: «А как ты жил? Кем ты был? А сохранил ли суть своей души?» «Про тело мы знаем гораздо больше, чем про душу», – говорит сама Людмила Улицкая. «Никто не может нарисовать атлас души. Только пограничное пространство иногда удается уловить. Там, вблизи этой границы, по мере приближения к ней, начинаются такие вибрации, раскрываются такие тонкие детали, о которых почти невозможно и говорить на нашем прекрасном, но ограниченном языке. Рискованное, очень опасное приближение. но притягивает к себе это пространство, чем дальше живешь, тем сильнее. Так Людмила Улицкая пишет в предисловии, и действительно, проживая жизнь, мы постоянно встречаемся с границами – внутренними, внешними, условными, реальными. Границы расширяются, стираются, преодолеваются. Какие-то устанавливаем мы сами, какие-то обозначают государство или общество, или традиции. Именно философское осмысление понятия границы и занимает Людмилу Улицкую. В сборнике «О теле души» два цикла. В первом – «Подружки». Ключевое – это любовь. Главное и, возможно, единственное чувство, сметающее границы между людьми. Через любовь физическую или кровную, позднюю, неожиданную, постепенную, герои обретают недостающую часть собственной души, силу, необходимую для жизни. Многие из рассказов этого цикла посвящены подругам писательницы. И здесь же есть ее собственное стихотворение, что делает книгу особенно камерной. Во втором же цикле, который так и называется «О теле души», Людмила Улицкая приближается к границе самой сокровенной, границе жизни, пределу нашего физического существования. Есть ли граница между жизнью и смертью? Или смерть – это граница жизни? Что там за ней? Людмила Улицкая смотрит на своих героев в переломные моменты, когда телесно и душевно практически неотделимы. Она бережно-бережно вглядывается в то, что видят они. Сборник Людмилы Улицкой «О теле души» вышел в аудиоформате, и я предлагаю вам послушать фрагмент прямо сейчас.
Цитата.
«Алиса покупает смерть» Тани Рахмановой. «Когда жизнь была доведена до совершенства, наступила старость. Последний дорогостоящий штрих – небольшая ванна, установленная после долгих размышлений и поисков. Некоторые рекомендовали душевую кабину, но Алиса, безусловно, предпочла ванну с дверкой. Чего хорошего, когда сверху льет на голову дождь. Другое дело лежать в теплой воде с резиновой подушечкой под головой и покатывать размягченными ступнями два приятно колючих пластмассовых мячика. Алиса принадлежала к редкой породе людей, которые с полной определенностью знают, чего они хотят, а чего не хотят ни в коем случае. Мешанная кровь, доставшаяся от матери, полуприбалтийская, полупольская, с раннего возраста охлаждала все страстные Алисины порывы, а страх подпасть под чужую власть был сильнее прочих страхов, свойственных женщинам, страха одиночества или бездетности или бедности. Мать же ее, Марта, вышедшая замуж за боевого офицера еще до войны и родившая от этого брака Алису, похоронила своего генерала и всю оставшуюся еще молодую жизнь страстно влюблялась и ярко страдала, вплоть до психобольницы. Она всегда была готова принести к ногам очередного любовника все, чем располагала, включая генеральскую квартиру, оставшуюся после мужа. После разрыва с последним возлюбленным Марта покончила с собой неприлично литературным способом. Предварительно сходив в парикмахерскую и сделав маникюр, бросилась под поезд. Это безумное поведение матери полностью парализовало в Алисе способность к пустому и бесплодному самопожертвованию. На похороны Марты пришло некоторое количество бывших возлюбленных и последний, бросивший ее. И тем нанесший смертельный удар. Они выгрузили гору цветов на закрытый гроб, и 20-летняя Алиса со своей недопроявившейся блеклой прелестью, презирая и стыдясь материнской чрезмерности чувств, поклялась, что никогда не станет как мать игрушкой этих животных. Она и не стала. Не тягостное монашество, а редкие незначительные романы, уравновешивающие ее со сверстницами в жизненном опыте. Работала инженером-чертежником, любовалась собственной превосходной работой, знала, что лучше нее никто в бюро не умеет провести линию. В конце 20 века появились компьютеры, и всем чертежникам, даже самым заслуженным, пришлось отложить карандаши и начать мучительно осваивать программу, которая точно выполняла приказы – поднять перо, опустить перо, сместиться в точку. Но тут как раз Алиса и сместилась на пенсию. Больше 10 лет длился самый счастливый кусок ее жизни. Пенсия была небольшая, но к ней Алиса нашла чудесный приработок. 3 раза в неделю гуляла с детьми в скверике с 10 до обеда. а потом была восхитительно свободна. Ходила иногда в театры, чаще в концерты, в консерваторию, обзавелась там интересными знакомыми и жила в свое удовольствие, пока однажды, совершенно ни с того ни с сего, в собственной квартире возле собственной тахты не потеряла сознание. Пролежав неопределенное время, пришла в себя и изумилась странному ракурсу. Увидела разбитую чашку в тонкой лужице, ножки упавшего стула, ворсистый красно-синий ковер возле самого лица. Легко встала, болел ушибленный локоть. Подумала и вызвала врача.
Сигнальный экземпляр.
В издательстве «Эксмо» в переводе Григория Крылова выходит еще одна важная книга этого лета. Роман «Северо-Запад» яркой английской писательницы Зэди Смит. Зэди Смит из тех, кто сразу после дебютной книги попал в высшую литературную лигу. На последнем курсе Кембриджа изучающая английскую литературу студентка Зэди Смит отправила неоконченную рукопись в издательство. И сразу стало ясно, что она – писатель. Ее первый роман «Белые зубы» стал интеллектуальным бестселлером, получил престижные премии и принес Зэди Смит международную известность. Через 2 года по книге сняли сериал, и о ней заговорили вообще все. Позже Зэди Смит признавалась в интервью, что шумиха вокруг этого первого романа вызвала у нее творческий кризис. Как бы то ни было, уже через 2 года она написала второй роман «Собиратель автографов». «Северо-Запад» — это трагикомическая книга уже зрелой писательницы. Рассказ о жизни в современном мегаполисе и о влиянии города на волю случая. Зэди Смит написала его в 2012-м и признается, что это ее самый экспериментальный роман. Она вдохновлялась стилем Вирджинии Вулф и Дженнифер Иган и сотворила собственный текст о бессмысленных попытках 4 героев изменить прошлое и построить другое, непредначертанное будущее. На северо-западе Лондона, в вымышленном нищем районе Колдвелл, 4 местных ребят – Ли, Натали, Феликс и Натан – пытаются отыскать свой путь. Зэди Смит в своем неповторимом стиле исследует темы этнической идентичности, вымышленного успеха, несправедливости этого мира, где счастье хотят все, а получают лишь немногие. Каждый из ее героев борется с самим собой, со своим прошлым, с нравами и устоями, а еще с современным мегаполисом, который способен перемолоть даже самых сильных. Ну а напоследок, если вы вдруг устали от больших интеллектуальных романов и литературной глубины, расскажу о книге в духе Джорджа Моэс, то есть о хорошей, легко написанной, небанальной истории о молодых героях. Книга Дженни Колган называется «Летний ресторанчик на берегу». Выходит в издательстве «Иностранка». Уже само название напоминает о том, что нужно делать летом, правда? Флори Маккензи 26. Она до сих пор не замужем и даже ни с кем не встречается. Ну, как тут познакомишься, когда из дома на работу, с работы домой? К тому же она давно и безнадежно влюблена в своего босса. Кажется, жизнь превратилась в предсказуемую рутину. Но внезапно один из важных клиентов фирмы покупает недвижимость на маленьком шотландском острове, где родилась сама Фиона. Ситуация складывается не самая приятная, и босс поручает разобраться в этом именно ей. Ехать с Фионе совершенно не хочется, но надо. Однако карта ляжет так, что на родном острове Флора станет хозяйкой маленького ресторана. И это перевернет ее прежние представления и о жизни, и о себе самой. Теплый роман о любви, независимости и о том, что счастье может выглядеть совершенно иначе, чем нам представляется. Программу «Дневник читателя» слушайте по выходным в эфире «Радио Спутник», а также на нашем сайте и в мобильном приложении «Спутник Ньюс». Новинки этого лета выбирала для вас Наталья Ламыкина. Берегите себя и будьте здоровы! До встречи через неделю.
Дневник читателя.